Глава 32. Джон Браун вел отряд, правя фургоном, в котором лежали пики. Ими собирались вооружить освобожденных рабов. Остальные, серьезно и торжественно, как похоронная процессия, шли по проселочной дороге вдоль Потомака. Была холодная темная ночь. Пошел дождь. Мелкая морось, от которой еще сильнее пробирал холод. Дорога круто велась по склонам холмов, мимо какой-то фермы и потом вниз, в долину. Впереди видны были огни Харперс-Ферри. Робби ясно видел их из фургона, куда его посадили из-за раненой ноги. Он прижимал к себе сидельные сумки и дрожал от холода. Каждый участник знал свою роль в атаке. Они молча шли вдоль канала, проложенного рядом с Потомаком, потом у моста остановились. Двое, те, кто должен был перерезать телеграф, исчезли в темноте. Едва они ушли, Браун махнул рукой, и еще двое быстро перебежали мост и схватили охранника. Путь свободен. Мост пересекли в молчании и быстро пошли по улицам, осторожно обходя огни салуна и гостиницы. Выставив охрану на мосту через Шенандо, атаковали основными силами арсенал и завод, который охранял единственный пожилой сторож. Его схватили и бросились проверять здание. Ни охранников, ни сторожей не было. Браун повернулся к перепуганному пленнику и поднял палец. «Этот штат был рабовладельческий, и я освобождаю всех негров этого штата. В моих руках оружейный завод Соединенных Штатов, и если жители попытаются мне помешать, я сожгу город, и прольется кровь». С этими словами он махнул трое его людям, которые должны были захватить винтовочный завод Холла. Единственное здание, которое еще не было проверено. Они быстро продвигались по улице Шенандоа. Наконец, Трой увидел то, что искал. Он поднял пистолет и остановил свою группу. «Главные ворота охраняются, и, может, статься, нам не удастся застигнуть охрану врасплох. Вы, ребята, пойдете прямо на них. Если они отгонят вас огнем, отступайте и открывайте ответный огонь для прикрытия, а я возьму лодку и попытаюсь зайти с фланга. Теперь пошли». «Я с тобой», — сказал Шоу. Трой покачал головой. «Нет, Робби, будет больше пользы, если ты останешься здесь. Проследи за сумками. Я не знаю этих людей, но в тебе я уверен, и я рассчитываю, что ты останешься здесь и отвлечешь огонь на себя. В этом случае мне, может быть, удастся проникнуть на завод». «Сделаешь?» «Конечно. Сколько времени тебе надо?»
«Несколько минут, чтобы подобраться поближе».
Когда подошли остальные, он понизил голос, чтобы его слышал только Шоу. «Маккаллоу знает о налете. По крайней мере, может знать. Так что у нас хороший шанс влететь в западню. Береги себя. И ты тоже. Удачи!» Трой раскрыл нож и перепилил чалку. Потом оттолкнул лодку от берега и прыгнул внутрь. В холодной воде на дне лодки он нашарил весло. Единственное. «Этого достаточно». Он выгреб на течение, и лодку понесло к острову. В темноте виднелся берег. То ли песчаный пляж, то ли грязевая отмель за домом. Туда он и направил лодку. Она откнулась в берег и остановилась. Когда он выпрыгнул из лодки, раздался треск выстрелов. Атака началась. Цепляясь за прибрежные кусты, он привязал веревку к одному из них. Тем временем стрельба нарастала. Слышались отдаленные выкрики. Сопротивление оказалось серьезным. Задняя же сторона дома пока была погружена в темень и тишину. Окна в ней маленькие и слишком высоко. Не годится. Должен быть другой путь. Трой побежал вдоль стены с пистолетом в руке. Огонь резко усилился и вдруг затих. Атакующие прорвались? Да нет, были бы слышны случайные выстрелы внутри. Надо прорываться в дверь. Она была заперта, эта дверь из твердого дерева, и даже не дрогнула, когда он ударил в нее всем своим весом. Оставался только один способ — шумный, так что придется двигаться быстро. Он два раза выстрелил в замок и снова налег на дверь. Та затрещала, послышался скрежет разбитого металла, и дверь поддалась. Трой широко распахнул ее, нырнул внутрь и перекатился за штабель рейк. Ответного огня не было. Пока. Он оказался в большой комнате, заложенной штабелями ящиков. На противоположной стене висела лампа, дававшая тусклый свет. Тихо. Весьма вероятно, что в комнате он был один. В любом случае, надо двигаться. Лежать здесь не имело смысла.
Он встал и пошел с револьвером наготове к двери в дальней стене. Она вдруг распахнулась, и в проеме появилась темная фигура. Не успев подумать, чисто рефлекторно он бросил свое тело в сторону. Сильно ударившись, перекатился по пыльному полу, держа перед собой оружие. Раздался треск выстрелов. Пули высекали щепки из половиц. Он успел поднять револьвер и нажать на спуск, стреляя, пока не опустел барабан на вспышке выстрелов. Он ждал ответного огня. Его не было. В наступившей тишине раздался шорох ткани по дереву и затем звук падения тяжелого тела на пол. Лампа оказалась прямо над покойником и отразилась в немигающих глазах. И встали автоматы, который все еще висел у него на груди. Трой действовал, не рассуждая. Сунув пистолет за пояс, он нырнул вперед, выхватив Стэн из пальцев убитого. Развернулся, окинув взглядом пустой коридор с закрытой дверью в конце. Секундная передышка. Привычно держа перед собой автомат, палец на спуске, он левой рукой обыскал труп. Выдернул два магазина из-за пояса убитого и ощупал их пальцами. Полные. Засунув их за пояс, он рванулся вперед и выбил дверь ногой. Это была бойня. Люди у окон оказались вооружены винтовками и пистолетами и стояли к нему спиной. Они начали оборачиваться, лишь услышав выстрелы. Веер пуль скосил их на пол. Магазин опустел. Он вставил новый и повернулся к раненому, что пытался дотянуться до винтовки. Сбил его. Видел, как пули рвали мундир армии Соединенных Штатов и входили в тело. Это были солдаты. Он убил солдат армии Соединенных Штатов, растерзал их, как мясник. Стиснув зубы, он заставил себя вспомнить, что они предатели, нарушившие присягу правительству, которому служили. Все они на стороне южан, все участвовали в заговоре. Он выбросил пустой магазин и вставил новый. Вдруг ночь затихла. Стрельба у ворот здания прекратилась. Трой попятился к воротам, водя по сторонам стволом. Живых не осталось. Не выпуская автомата из рук, Трой одной рукой открыл входную дверь. «Это ты?» — позвал голос из темноты. «Робби Шоу. Я. Заходи. Охрана снята начисто». За дверью лежали два мертвых охранника. Шоу перешагнул через них и протиснулся в дверь, потом втащил за собой сумки. «Как у вас?» — поинтересовался Трой.
«Плоховато. Часовые нас заметили и открыли огонь. Мы открыли ответные и сняли обоих, но внутри поднялась тревога. Дальше ты знаешь».
«Уж я-то знаю. Мне посчастливилось застать их врасплох с тыла.
У нас двое убитых, один раненый и еще один уцелевший.
Иди к нему и скажи, чтобы раненого доставили к Джону Брауну. И надо ему доложить, что мы проверили винтовочный завод и что здесь все в порядке.
Будет сделано».
Трой подождал, держа автомат наготове, пока Шоу вернулся. «Запри дверь», — приказал он. Шоу запер щеколду, повернулся, оглядывая посеченные тела, перевел взгляд на Троя и спросил.
«Это и есть тот пистолет, о котором ты говорил?»
«Он. Ты видишь, что он может сделать. А представляешь себе мятежную армию с таким оружием?»
«Господи Иисусе!» — выдохнул Шоу. «Похоже, мы успели вовремя».
«Надеюсь, ведь оружие пока держится в секрете. Надо проверить, не здесь ли оно хранится. Подержи это пока». Он сунул автомат Шоу. Тот нерешительно взял его в руки.
«Я же не знаю, как с ним обращаться».
Трой кивнул. «И не надо ничего знать. Сейчас он взведен. Просто наводишь его на цель и жмешь на спуск, и он сеет смерть. Теперь прикрой меня». Трой тщательно перезарядил револьвер. Они обходили комнату за комнатой, помещение за помещением, и Шоу стоял со Стэном наготове. В здании никого не было. Когда они дошли до комнаты охраны, Трой показал на койке. 8. И 8 убитых солдат. Но надо проверить до конца. Больше половины завода занимали механические цеха. Там стояли сверлильные станки для стволов, пресса для штамповки гильз. В задней половине цехов были сложены штабеля металлических прутков, а на запертых складах стояли бочки с порохом и ящики с капсулями. Один из складов отгорожен массивной дверью, которую пришлось выламывать минут 15 двумя ломами. Когда она рухнула, Трой высоко поднял фонарь и вошел внутрь. Сложенные штабелями ящики поднимались ряд за рядом от пола почти до стропил. Трой подошел к ближайшему, еще не заколоченному, и заглянул внутрь. Латунные коробки с патронами. Автоматы лежали в следующем ряду.
«Это то, что ты ищешь?» — спросил Шоу.
«Оно самое. Станки для производства этого оружия, готовая продукция и патроны. Все в одном месте, даже больше, чем я ожидал. Ну что ж, такую возможность надо максимально использовать». Он огляделся. «Давай-ка начнем. У нас много работы».
«А что ты собираешься делать?»
«По-моему, это очевидно. Взорвать станки, сжечь здание, полностью все разрушить. А потом искать Макалу. Хватит от него бегать. Этого человека я должен найти и убить. Опасность должна быть устранена навеки».